Мы говорили в прошлых проповедях о том, что Евангелие на протяжении всех веков находилось и находится под особыми дьявольскими атаками. Враг человеческих душ делает все возможное для того, чтобы или заблокировать людей, то есть не позволить им услышать Евангелие, или же тогда, когда люди слышат Евангелие, он старается сделать так, чтобы люди не придавали ему значения. Вы знаете, часто существует такое явление, когда что-то очень ценное, очень дорогое становится привычным, и люди теряют ощущение его ценности. Ну, например, дети, у которых есть родители, они настолько привыкают, что есть папа, есть мама, и они просто, для них это обычное. И они совершенно далеки от того ощущения, которое имеют сироты, у которых нет папы с мамой. Или же люди, которые живут на Западе, и у которых очень много всего, очень много достатка, и они не знают даже малейшей доли того ощущения, что значит крошка хлеба для человека, у которого не было хлеба. И вот что-то подобное происходит с Евангелием. То есть Евангелие нами воспринято, и оно очень дорогое, оно драгоценное, оно настолько ценное, что ему нет никакого другого сравнения по ценности здесь на земле. Но что делает дьявол? Дьявол в нашем сознании постепенно притупляет ощущение его важности, его ценности. Дьявол всегда ведет вот эту агрессивную, настойчивую, изматывающую борьбу для того, чтобы добиться одного. Его цель – сделать так, чтобы Евангелие перестало нас восхищать, чтобы к Евангелию примешалось что-то другое, чтобы Евангелие потеряло свою спасающую силу. И вот почему мы говорим об истинности Евангелия. Истинность Евангелия важна не с академической точки зрения, не с точки зрения того, что мы поспорим и переспорим, у кого истиннее Евангелие. Истинность Евангелия важна с практической точки зрения, с точки зрения его спасающей силы. Все очень просто. Истинное Евангелие имеет спасающую силу, реально изменяющую вашу душу, мою душу. Подделанное Евангелие, Евангелие загрязненное, не имеет спасающей силы. Это все равно, что лекарство, которое имеет ту же самую форму, но у него нет активного ингредиента. Человек его воспринимает, он надеется на то, что это лекарство даст ему какое-то облегчение, но оно не способно дать по причине того, что там нет сути. Доказывая истинность Евангелия, которую апостол проповедовал в галатийских церквях, апостол фокусирует основную часть своей книги объяснению Евангелия, и мы к этому подойдем в конце второй главы, в третьей главе, в четвертой, в пятой главе. Вот. Но до того, как он это делает, он останавливается на нескольких очень важных вопросах, и один из них – это его собственный авторитет как апостола Иисуса Христа. Этот вопрос играет огромную роль, он намного важнее, чем просто историческая достоверность, что апостол Павел в действительности был настоящим стопроцентным апостолом. Дело в том, что апостолы играли и играют особенную роль в Церкви Иисуса Христа. Я вам покажу сейчас несколько текстов, которые нужны нам для того, чтобы мы могли понять, о чем идет речь. Послание к Ефесянам во второй главе о церкви сказано следующее, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». В истории были люди, которые были уникальны. Ну, например, в истории израильского народа был только один Авраам. Вот он один был отцом нации израильской. Не может быть двух отцов нации израильской. Вот он был уникальный человек, и второго такого не было. Или Моисей, который вывел народ израильский из Египта. Вот точно так в истории церкви есть некоторые люди, которые должны были сыграть особую уникальную роль. Посмотрите еще раз на этот текст, какую роль. Он говорит о том, что мы уже не чужие, не пришельцы, сограждане святым и святым свои Богу, И это стало возможным, потому что мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Краеугольный камень – это камень, который кладут на угол. Сейчас это мало понятно, потому что чаще всего фундаменты заливают сейчас бетоном, и поэтому не видно, непонятно. Но те, кто видел когда-либо, как строят фундаменты из камня, или те, кто строил когда-то фундаменты из камня, понимают, насколько это важно. То есть вот этот первый камень, который кладется в самом основании, этот камень определит направление развития стен и определит направление развития стен вверх, по горизонтали и по вертикали. То есть Иисус Христос здесь представлен как краеугольный камень, вот эта главная направляющая сила церкви. Но кроме Иисуса Христа, здесь есть еще, посмотрите, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, а выше сказано, на основании апостолов и пророков. То есть речь идет о фундаменте. Фундамент – это то, на что опираются. Фундамент – это то, на чем все здание стоит. Не может быть двух фундаментов. Фундамент заложен один раз. Я извиняюсь, я еще немножко простуда не прошла. Фундамент – это то, что заложено один раз. Это то, что является, если образно говоря, авторитетом. То, что является точкой опоры. Все опирается, в конце концов, на фундамент. Насколько прочным будет фундамент, настолько прочным будет здание. Насколько фундамент будет давать направление правильное зданию, настолько здание будет иметь правильное направление. То есть апостол говорит, Павел пишет, он говорит о том, что в истории церкви, в Божьем дизайне был такой период, когда были только некоторые люди, которые легли в основание церкви. В наши годы, в последнее время, очень модно стало в некоторых кругах пользоваться словом апостол. Апостол такой-то появился, апостол такой-то, апостолы такие-то. Так вот, это или же неверное использование этого слова, что чаще всего происходит, или же это богохульство. То есть, если есть только один фундамент, который заложен, то когда появляется кто-то другой, и кто-то другой пытается конкурировать с тем фундаментом, он в действительности говорит, а я сам свою собственную церковь строю. Не церковь Иисуса Христа. Вот почему даже для апостола Павла было чрезвычайно важно доказать, что он является частью вот того круга 12 апостолов, которые были тогда. Это очень важно. Вот почему этому уделяется, вот здесь, посмотрите, 14 стихов, половина главы. Он уделяет этому для того, чтобы доказать, для того, чтобы продемонстрировать, что он в действительности является апостолом. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, апостол говорит об этом же. Он говорит о том, что у апостолов были особые признаки. И он там говорит о том, что он обладал этими признаками. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. То есть апостолы обладали особенной данной Богом способностью, властью творить чудеса. У нас есть право просить о чуде. Вот мы сейчас молились сегодня, молились о больных. И мы просим о чуде. Мы просим о том, чтобы Господь исцелил, то есть обратил вспять процессы в организме того или иного человека, о котором мы молимся. Мы просим о чуде. Апостолы отличались тем, что они не просили. А знаете, что они делали? Петр и Иоанн, помните, входят в храм, и сидит человек у красных ворот. И что они говорят? Серебра и золота не умею, а что имею, то даю. Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. Там не было постов, там не было молитв, там не было каких-то церемоний человеческих. Там была власть. В этом отличие апостолов. Мы, верующие люди, все имеем право просить. Это право дано Богу. И Господь отвечает часто на эти молитвы наши. Он всегда отвечает, но иногда отвечает так, что это чудо случается в действительности. Апостолы, в отличие от нас, имели власть инициировать, и когда он говорит, то это всегда происходит. Вот почему сегодняшние так называемые апостолы не являются таковыми вовсе. Один из них как-то хотел в Индии большие healing crusades, или исцеляющие крусейды проводить. И местные власти, местное руководство, оно сказало: «Хорошо, мы дадим вам стадион, но только перед этим давайте мы сделаем одну, сделайте нам одну услугу. Вот здесь больница, зайдите, пожалуйста, освободите ее». У нас мест нет в больницах. Освободите, исцелите всех этих людей, и потом мы дадим вам стадион. Они отказались. Они отказались от этого сделать. Почему? Потому что у них власти нет. Вот это было отличием настоящих апостолов. Теперь почему? Почему Бог дал им вот именно это отличие? По причине того, что апостолы, они стояли в особом периоде, на особом этапе формирования церкви. И Бог через них давал новое откровение. Они стали авторами Нового Завета. Апостол Павел написал половину Нового Завета. И поэтому Господь дал ему такую же власть, как Петр имел, как Иоанн имел. Эта власть подтверждала, что все то, что Павел говорит, истина. Вот почему, когда мы говорим сегодня о Евангелии, наиболее ясная, наиболее детализированная презентация Евангелия была дана нам именно через апостола Павла. Кстати, здесь мы касаемся еще одной серьезной проблемы. Есть менее, может быть, распространена, чем это псевдоапостольство. Одна проблема, когда люди говорят: «Я не по Павлу, я по Христу». То есть люди пытаются отвергать Павла, пытаются говорить, что все это Павлова интерпретация. А вот Христос говорил, вот то, что Христос говорил, это точно. А Павел – это уже послание Павла. Так вот, то, что мы читаем здесь сегодня, и то, о чем мы будем говорить, помогает нам увидеть, что апостол Павел в действительности является Богом посланным, авторизованным Богом апостолом. Это сверхважно. Апостол Павел представляет в этом отрывке для нас пять аргументов, почему он является настоящим апостолом, и почему он входит в эту когорту 12, которые неповторимы, которые в действительности стали Божьим инструментом, через которого было представлено авторитетное Божье Слово. Мы посмотрим эти пять аргументов в то время, которое у нас есть. Первое, о чем он говорит о невероятном Евангелии. 11 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». О чем здесь идет речь? Мы уже говорили немножко о том, что апостол Павел, он в своем понимании Евангелия не был связан с человеческими носителями. То есть Господь Иисус Христос открыл ему Евангелие непосредственно сам. Мы этого коснемся еще немножечко ниже, но здесь апостол подчеркивает вот эту важную деталь. Он говорит: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Посмотрите, он говорит: «Is not man's gospel». На это есть причина. Дело в том, что Евангелие Иисуса Христа радикально отличается от любого другого Евангелия, в кавычках, которое существует. Что такое Евангелие? Евангелие – это благая весть о спасении. Каждая религия имеет свое Евангелие. Каждая религия предлагает свой путь, свой вариант. Так вот, абсолютно все человеческие религии, кстати, Карл Маркс был прав о том, что люди придумали себе Бога. Это очень точно он сказал. Почему? Потому что люди в действительности напридумывали огромное количество богов и религий. И все они имеют вот этот human aspect, human element, или человеческий элемент. В чем он заключается? Для всех людей всем понятна одна схема. Они признают, они понимают, что есть божество, Кто-то называет его Богом, кто-то Духом, кто-то Вселенским Разумом, кто-то как угодно. Разные имена, буддисты, индуисты, магометане и так далее. Разные имена. Но схема всегда одна. Эта схема заключается в следующем. Я человек, понимаю, что я зависим от божества. И для того, чтобы мне получить благорасположение божества, я должен что-то ему дать. Дикие племена, они понимают, что он не может получить на охоте успех, и он пытается дать Богу курицу для того, чтобы получить быка. Простая схема. То есть я принесу в жертву курицу, но зато потом пойду на охоту, и он даст мне быка. Вот точно так построены все религии. Мне нужно совершать определенный обряд, чтобы Бог мне дал вечную жизнь. Мне нужно исполнять закон или заповеди, чтобы Бог был расположен ко мне. Мне нужно поставить свечку в храме, чтобы сдать экзамен. Схема одна, разные только варианты. Евангелие Иисуса Христа радикально отличается от всего этого. Дело в том, что Евангелие Иисуса Христа, оно совершенно не зависит от того, что делает человек. Вот почему Павел говорит, Евангелие не есть человеческое. Люди не могут придумать его, потому что люди всегда придумывают не обряд, так какие-то заповеди, не заповедь, так какую-то жертву. Не от жертву одного типа, значит, жертву другого типа. Посмотри в послании к римлянам. Апостол пишет, у людей нет абсолютно ничего, что могло бы приблизить их к Богу. Римлянам 3:10. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. То есть апостол подчеркивает, что никто из людей никогда не способен сделать ничего, чтобы задобрило Бога. Вот в Божьих глазах, чтобы его задобрить, у нас нет никаких возможностей. Более того, мы, по сути дела, этого и не хотим. Посмотрите, никто не ищет Бога, как Бога по-настоящему. И поэтому в 21 стихе этой же главы, 3 главы, он подчеркивает еще одну очень важную деталь. Он говорит, но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия не моя, не человеческая. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Очень ясно апостол представляет то, что наше спасение, оно возможно только в одном случае, только тогда, когда Бог даром, по благодати, абсолютно никак не связано с заслугами человека. Бог даром, по благодати, подарит свою праведность. Не мою, свою праведность. Вот что он имеет в виду под невероятным Евангелием. Вот по-человечески его не придумаешь. Галатам 3 глава, 10 стих, он говорит то же самое. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием». Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Он очень ярко это представляет в послании к римлянам, он говорит об этом же послании к Галатам. Апостол сам это пережил. Он прилагал огромнейшие усилия, он преуспел в достижениях больше, чем кто-либо из своих сверстников. Но он в своей жизни понимал, что все это не дает ему гарантии. Это не дает ему уверенности в том, что он спасен. Поэтому он pressed, он толкал все дальше и дальше эту планку. Он старался быть все более и более ревностным. Появилась возможность здесь расквитаться с врагами иудаизма, христианами. И он ревностно прыгнул на этот поезд. Но в глубине души он понимал, что он не исполняет постоянно всего. Итак, небесный характер апостольства Павла берет свое начало в том, что Евангелие, которое он проповедовал, оно сошло с небес, оно не могло родиться от людей, оно было совершенно чуждо человеческой системе. Есть второй аргумент, который мы видим здесь, это неподходящий кандидат. Он говорит, ну, Евангелие, которое я проповедую, оно не могло быть изобретено мной самим, человеками вообще. Во-вторых, он говорит, посмотрите, кто я, и я был самый последний человек, о котором можно было бы надеяться, что он станет апостолом. Возможно, были, помните, когда апостолы доизбирали еще одного апостола, когда они доизбирали, они смотрели на тех возможных кандидатов. Кстати, я считаю, что 12-м апостолом был и будет апостол Павел, не тот, которого избрали тогда. Мы, конечно, проверим это, когда в Иерусалим придем, посмотрим, там, помните, написано на основании. Вот, проверим. Но из того, что мы видим здесь, это в действительности апостол Павел. Он говорит о себе, посмотрите еще раз 11 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я и сам принял его, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий». Заметьте, все направление жизни, которым был движим Павел или Саул тогда, были совершенно далеки от Евангелия и от его последователей. Он не просто гнал Иисуса Христа, посмотрите, он радикально отвергал ценности, которыми жил Христос. Именно поэтому он категорически отвергал Христа и христианство. Он был совершенно далек от того, чтобы искать Христа. Это не просто, что он не слышал о Христе. Это не просто, что он каким-то образом недооценил. Нет, он знал, он слышал. Он был тогда, когда Стефана побивали камнями. Он знал, слышал, он познакомился, он проанализировал, и он радикально отверг. И он говорит, я был неумеренным ревнителем отеческих преданий. То есть он настолько ценил иудаизм, который противился христианству, что он был сильнее в этом, чем кто-либо, живший в его время. Неумеренный ревнитель. То есть преуспевал в иудействе более, чем многие другие. Был радикальным ревнителем отеческих преданий, то есть жил в системе ценностей иудеев, которые предали Христа на распятие. И поэтому он гнал церковь, гнал ее жестоко и яростно. Это не единственное место, в котором Павел говорит о своем прошлом. 1 Коринфянам 15 глава, посмотрите, он пишет, «А после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью». Дальше подчеркивает, «Но благодатью Божию есть тот, кто я есть». 1 Тимофею, 1 глава, 12 стих. Опять он говорит о себе. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа моего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе». То есть, говоря обо всем этом, апостол показывает, что по-человечески он просто не мог стать апостолом. Там были люди, которые в очереди стояли на апостольство. Он был не просто где-то приближенный к этому, а настолько далек, насколько это только возможно быть далеко. И то, что он стал апостолом, это произошло только благодаря непосредственному, сверхъестественному Божьему вмешательству. Итак, два аргумента мы уже рассмотрели. Невероятно, Евангелие – неподходящий кандидат. Третье – это неожиданное избрание. Вот то, что произошло с Павлом, это было совершенно неожиданно для него самого. Посмотрите, Галатам 1:14. «Когда же Бог, избравший меня?» Вот здесь вот главное слово. Вообще это предложение в оригинале, оно начинается с этого противительного союза, где он говорит, «Когда же Бог?» По-русски это два слова «когда же?». То есть речь идет о противопоставлении. Он говорит, вот все то, где я был. Но Бог, Но у Бога был свой, совершенно уникальный, совершенно отличающийся от кого-либо из нас план. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Апостол объясняет свое обращение единственным. Он говорит, это сделал Бог, и это Бог сделал по своему суверенному решению. Об этом не могли догадаться мои родители, а этому не могли к этому способствовать мои учителя, он учился у ног Гамалиила. А этому, конечно же, не могли способствовать те люди, которые вокруг него, когда он соприкасался с христианами, он ожесточался еще сильнее и гнал их. Он не был из ищущих. Совершенно далек был от этого. И поэтому для Павла это абсолютно ясно. Здесь несколько факторов, которые он представляет. Ну, во-первых, сам факт Божьего избрания. Он подчеркивает, что Бог избрал его еще от утробы матери. Посмотрите, когда же Бог, избравший меня от утробы матери? Есть несколько факторов здесь очень важных, или граней, которые очень важны здесь. То есть, во-первых, это произошло до того, когда его какие-либо заслуги стали вероятны. То есть еще до его рождения, это еще до того, как он что-то думал, до того, как он что-то чувствовал, до того, как он что-то желал, до того, как он что-то делал, это точно. То есть это избрание, абсолютно точно, оно было связано не с ним, с избранным, а с тем, кто его избрал. То есть Бог так решил. Абсолютно очевидно здесь. То есть это избрание не могло полагаться на достижения, на заслуги, на какое-то особое положение в обществе. Когда апостол встретился со Христом, он ясно понял, что его жизнь определяется Богом, его планом, его решениями, его избранием. Здесь мы приходим к важному выводу, который делает апостол. Этот вывод касается каждого из нас. Понимание Божьего избрания ведет к глубокому смирению перед Богом. Вот это мы видим в Павле здесь. И это мы видим или будем видеть у всякого человека, кто по-настоящему осознает силу и важность Божьего избрания. Сегодня в определенных кругах евангельского мира модно говорить о реформатской доктрине, модно говорить о суверенном Божьем избрании, модно говорить о Боге, который все во всем. Но если эти разговоры не производят глубокого трепета, почтения к Богу, глубочайшего смирения перед Ним, эти разговоры всего лишь навсего обман. Это всего лишь звук, это всего лишь слова, которые не производят настоящие силы, которые они в себе несут. Для апостола Павла было это именно так. Вот почему для каждого из нас важно помнить о Божьем избрании. Есть второй элемент здесь, второй аспект вот этого рассуждения апостола Павла о неожиданном избрании. Во-первых, это Божье избрание. Во-вторых, это Божья благодать. Он видит, что вот то, что Бог делает, избирая, это величайшее благо. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери и призвавший благодатью своей? Благодать – это незаслуженный дар. Конечно, очень интересно, когда мы смотрим сейчас и читаем эти слова, и мы думаем только о статусе Павла, мы думаем о его особом положении в христианском мире, в церкви вообще, в истории. Но если посмотреть, на что избрал его Бог, то мы можем увидеть, почитайте 11 главу 2 послания к Коринфянам, вы там увидите перечисление, огромный список всего того, что пришлось пережить апостолу в этой жизни. Помните, он говорит, опасности на море, опасности в пустыне, опасности от лжебратьев, опасности за опасностями. Вся его жизнь превратилась в опасность. Он себе не принадлежал. Но посмотрите, когда он смотрит сейчас на свое избрание, на то, что Господь его избрал, он говорит, призвавший благодатью своей, он видит в том, что это добро, это благо, это совершенно неожиданно излитое в его жизнь благо, когда Бог призвал его и сделал его своим апостолом. Два текста, которые мы уже прочитали сегодня, он в обоих говорит о том же самом. Посмотрите, 1 Тимофея, 1 глава. С 12 стиха он говорит, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». И дальше говорит, «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе». Он ясно понимает, что это благодать. Это Божье благо, это дар от Господа. То есть вера и любовь Иисуса Христа, рожденные в сердце апостола Павла, они стали результатом действия вот этого добра, вот этого блага, которое он получил незаслуженное от Господа. Апостол видит это добро, он понимает эту благость Божию, он помнит ее. И эта память производит радость в его сердце. Она производит благодарность, чувство благодарности в его сердце. Очень важный аспект. Во втором тексте осознание Божьей благодати простирается еще дальше. 1 Коринфянам 15, мы читали уже только что с 8 стиха, он говорит, «А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна». То есть заметьте, как он, понимая, что Бог избрал его по своей благодати, то есть по своему добру, по своему благу, он понимает, что то, что он имеет сейчас, это самое большое, самое лучшее, что может быть. То есть кто он, где он, какие дарования у него, в какой точке мира он живет, какие люди его окружают, какие обстоятельства сегодня в его жизни. Вот осознавая все это, он говорит об благодати Божию, есть он то, что есть он. И благодать его во мне продолжает работать, она не была тщетна. Итак, если понимание Божьего избрания, оно ведет нас к глубокому смирению перед Богом, то познание, понимание Божьей благодати ведет к глубокой благодарности. И полноценной радости в нем. Это то, что мы видим у апостола Павла. И третье – Божье призвание. Вот эти элементы неожиданного избрания, мы видим, что он видит Бога за всем этим. Это Божье избрание. Он видит Божью благодать во всем этом, то есть Божье благо, Божье добро. И больше того, он видит Божий смысл, Божье призвание. Посмотрите, когда же Бог, избравший меня от утробы матери и призвавший меня благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, и дальше говорит, чтобы я благовествовал. Это очень интересно, друзья. Божье избрание всегда имеет цель. Некоторые люди, им кажется, что Бог их избрал, они утверждают об избрании, Бог их избрал для того, чтобы они просто сидели в позе лотоса и кумбая пели до пришествия Иисуса Христа. Вот такое представление о том, что значит избрание. Но в действительности Бог для этого не избирает. Бог избрал, призвал, чтобы я благовествовал. Бог умный. Бог, который является таким сильным дизайнером, что он абсолютно каждую детальку, каждую молекулу, каждый атом, каждую частичку атома he placed into this universe for a purpose. То есть он поместил в эту вселенную для цели, определенной им. Насколько больше, вы думаете, у Бога есть целенаправленность для жизни каждого из нас. Мы состоим из триллионов молекул. Больше того, Бог дал нам душу живую. И, конечно же, Бог предопределил и избрал тебя, дорогой друг, for His purpose. Для определенной им цели. И меня точно. И вот тогда, когда мы будем жить в соответствии с определенной им целью, наша жизнь будет эффективна. Мы будем благословенны. А когда мы будем постоянно искать свои собственные цели, выскальзывая из-под Его цели, мы будем в постоянном напряжении. Наша жизнь постоянно будет раздираться на части. К большому сожалению, мир, в котором мы живем, постоянно подталкивает нас к тому, что он говорит: верь в себя, ты хозяин своей жизни, ты сам должен решить, как жить. И поэтому мы вроде бы верующие, вроде бы хотим жить в соответствии с целью Иисуса Христа, но постоянно находимся под этим давлением, и наша плоть-то сама требует этого. Мы постоянно пытаемся взять жизнь в свои собственные руки. Бог избирает нас не для наших целей. Он избирает нас не для того, чтобы мы жили в свое удовольствие. В свое удовольствие мы уже пробовали жить без Него. В этом-то и суть, и пришли к разбитому корыту. Он призывает нас для того, чтобы мы могли жить для Его предназначения. В этом было особенное благословение апостола Павла. Его жизнь обрела совершенно новый смысл в Божьем призвании. Распространение благой вести о Христе стало его главной целью. Этой цели была посвящена вся его жизнь. И здесь мы приходим к еще одному выводу. Понимание Божьего призвания ведет нас к обретению смысла, цели и полноты жизни. Если понимание Божьего избрания ведет нас к глубокому смирению перед Богом, понимание Божьей благодати ведет к глубокой благодарности и радости, то понимание призвания ведет к обретению смысла и цели в жизни. Итак, обращение Павла ко Христу было совершенно неожиданным для него. Оно исходило из Божьего избрания, а не из его планов. Оно было продиктовано Божьей благодатью, что было намного лучшим, чем он мог себе представить. И оно выражалось в совершенно неожиданном призвании. Призвание, о котором он не мог подумать. Давайте теперь перейдем к четвертому аргументу. Итак, апостол Павел представляет нам аргументы, доказывающие, что он настоящий апостол. Почему он это делает, как я уже сказал? Апостольский офис или положение апостола не просто так, оно не раздавалось просто так, и всего было 12. 12 во всей истории. Поэтому все, которые сейчас называют себя апостолами, не могут быть, потому что 13-го нет. Они просто не могут быть апостолами. Вот почему апостол так много спорит об этом, почему он так много говорит об этом. Почему я говорю, что их 12? Посмотрите, 21 глава книги Откровения и посчитайте количество оснований в Новом Иерусалиме, и там на каждом основании написано имя 12 апостолов. Там нет 13 или 48, или если посчитать всех, кто называли себя апостолами, то там уже, наверное, несколько тысяч будет. То есть там только 12. И апостол доказывает, что он один из 12. И он говорит об этом как? Он говорит о том, что он проповедует нечеловеческое Евангелие, невероятное Евангелие. Он был самым неподходящим кандидатом. Он говорит о том, что избрание Божие было совершенно неожиданно для него. Четвертое, о чем он говорит, о непосредственном откровении. Это было, кстати, одним из условий, которые апостолы ставили, когда они хотели доизбрать 12-го апостола. Они ставили одно из условий. Помните, Деяния апостолов, 1 глава, они собрались, они хотели заменить Иуду Искариота. Иуда погиб, мы знаем, печально, очень трагично. 21 стих 1 главы. «И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова, до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его». То есть Павел хорошо знал, он понимал, что апостольство в церкви Иисуса Христа предполагает, чтобы настоящий апостол на каком-то этапе своей жизни имел личное ученичество от Иисуса Христа. Он сам был связан с Иисусом Христом неразрывно, непосредственно. И он подчеркивает в послании Галатам, именно об этом он говорит, он подчеркивает, что он лично имел встречи с Иисусом Христом. Во время которых Мессия, Божий Сын, учил его непосредственно. Посмотрите еще раз 14 стих 1 главы Галатам. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам». То есть, заметьте, он говорит, он, когда Иисус Христос открылся ему, то он учился христианству не у плоти и крови, то есть не у людей, и не в Иерусалиме, там, где апостолы были, жили, трудились, а пошел в Аравию. То есть апостол говорит о каком-то периоде своей жизни, в котором Бог непосредственно учил его. Немножко подробнее апостол говорит об этом во втором послании к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, мы читаем с 1 стиха. Он говорит: «Не полезно хвалиться мне». Кстати, в этом месте послания к Коринфянам апостол защищает свое апостольство. Вы помните, что он проповедовал там, церковь была основана, и потом, когда он ушел, пришли некоторые люди, лжеучители, которые стали атаковать его право насаждать церковь, потому что они говорили о том, что он не является таким апостолом, как другие в Иерусалиме. Вот. И он вынужден защищаться. Он говорит: «Не полезно хвалиться мне». Он говорит: «Я не хочу этого делать». Он говорит: «Я вынужден это сделать». В другом месте он представляет. Он говорит: «Ибо я приду к видениям и откровениям Господним». То есть у него был целый период, когда Господь открывал себя ему. Помните первое послание к Коринфянам, 11 глава, где он говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Где он рассказывает, как вечерю совершать. «Я от самого Господа принял». То есть это был целый цикл различных уроков, сверхъестественная школа, в которой Павел находился. И вот здесь он говорит: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И зная о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Бог дал апостолу Павлу то, что вот здесь ученики, и то только некоторые, видели частично. Помните, Петр, Иоанн и Иаков были на горе Преображения, и они увидели кусочек рая на земле, когда Христос прославился, и когда, помните, Илия и Моисей, прославленные, предстали вместе со Христом, и это было настолько впечатляюще, что Петр тогда сказал: «Хорошо нам здесь быть, давайте построим кущи и будем здесь». Так вот, у этих троих, у не 12, а только трое, получили такую возможность увидеть частичку рая на земле. Павлу Бог дал уникальнейшее положение, уникальнейшую благодать, когда он поднял его туда. Правда, Павел ничего не мог об этом сказать. Он говорит: «Слышал там неизреченные слова». Он говорит: «То, что я слышал там, на земле нет эквивалента, чтобы я мог это рассказать. У нас просто нет слов, у нас нет понятий, у нас нет терминов здесь на земле, которыми я мог бы выразить то, что я там видел». Павел говорит о том, что это было 14 лет назад. Скорее всего, второе послание к Коринфянам было написано в 55 году нашей эры. Это значит, если мы посчитаем, отнимем назад и посчитаем, где находился тогда Павел, то Павел как раз находился между вот этим периодом Дамаска и периодом, когда его, помните, позвали назад в Антиохию для того, чтобы он помогал там вместе с Варнавой заботиться о церкви. То есть вот в этот период, такой длительный период, который занял несколько лет, Бог учил его. Очевидно, что это было особенное время духовной подготовки будущего апостола, и ни у кого другого не было такого опыта. Итак, апостол Павел доказывает свое апостольство тем, что Евангелие, которое он проповедует, было совершенно, совершенно невероятным. Его невозможно получить от людей. Кроме того, он показывает, что он был самым неподходящим кандидатом. Он говорит о том, что избрание было совершенно неожиданно для него и для всех, кто его окружал. Он говорит о том, что он имел непосредственное откровение от Бога, и это делает его апостолом. Но здесь есть еще один заключительный элемент – это необычная миссия. Говоря о своем апостольстве, Павел подчеркивает, что он изначально был призван Богом, чтобы благовествовать, и не просто благовествовать, а проповедовать Евангелие язычникам. Еще раз посмотрим на 14-15 стихи, 16. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». Вот мы привыкли сегодня, говоря о Павле, признавать, что он апостол язычников. Но для того, чтобы нам понять вообще значение вот этого словосочетания «апостол язычников», нам нужно понять, кто такой Павел, кем был Павел. Помните историю, когда Богу нужно было заставить Петра пойти в дом Корнилия для того, чтобы проповедовать там? Помните, сколько много это стоило Петру? Бог посылает специальное видение для него. Бог посылает видение людям от Корнилия. И они вместе встречаются, и Павел ясно понимает, что то, что он видел, и вот здесь эти люди, появившиеся ниоткуда, это убеждает его того, что нужно пойти туда к язычникам, и он перешагивает этот барьер, и он проповедует там Евангелие. И он потом возвращается и рассказывает, вот как это произошло. Хотя потом еще проходит время, мы видим, как трудно Петру еще воспринять язычников, то есть между язычниками и иудеями был огромный барьер, они не могли воспринимать друг друга. Но теперь представьте себе, это ж Петр, это рыбак. Это человек, который был, написано, люди некнижные, то есть он не знал, он не был подкован во всех традициях, преданиях и так далее. И сравните с Павлом. Павел был иудеем, еврей из евреев, он пишет. Дальше, по учению, помните кто? Фарисеи. А кто такие фарисеи? Это те люди, которые вызубрили закон, для которых закон был настолько важен, что они были готовы побить камнями кого угодно. То есть, если это для Петра было трудно, то для Павла пойти к язычникам, а тем более стать апостолом язычников, это было в 1000 раз труднее. В 1000 раз труднее. То есть это было совершенно неестественно для него. Евреи не ели с язычниками, евреи считали язычников ниже псов, евреи абсолютно не хотели обращения язычников. И когда Павел пишет о себе, посмотрите, он говорит, «Бог, призвавший меня благодатью свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». Позже Павел рассказывает о своем обращении во время последнего прихода в Иерусалиме. Помните, когда он был в храме, он пришел в Иерусалим, он был в храме, и там некоторые люди его узнали, и подняли против него бунт, и хотели арестовать, и там римские власти защитились за него, римские воины защитились за него. И он вот там на ступеньках рассказывает всем присутствующим о своем обращении. Это удивительнейшая история, когда Павел представляет иудеям свое свидетельство. И вот там он говорит следующее. 22 глава Деяния, 16 стих. «Итак, что ты медлишь?» Это когда он говорит о том, как Анания обращается к нему. «Встань, крестись, омой грехи твои, и призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его», то есть видение открывается, «и увидел его, и он сказал мне, поспеши, выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства». То есть Павел описывает, как это произошло. «Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице, бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял и одобрял убиение его, истерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». То есть, несмотря на то, что это было труднее, чем апостолу Петру, барьер был намного выше, Павел становится апостолом язычников, это происходит исключительно по Божьему действию. В заключении главы он пишет, что все его служение от самого начала проходило среди язычников. Давайте еще раз посмотрим на 18 стих 1 главы Галатам. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам перед Богом, не лгу. После сего я отошел в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен». Заметьте, он подчеркивает, что он с самого начала, когда услышал это повеление, он сразу же ушел туда, в языческий мир, для того, чтобы проповедовать там. А только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял. То есть Бог организует так обстоятельства, что апостол Павел оказывается не в центре развития церкви, не в Иерусалиме, где по человеческим меркам все должно было происходить, а где-то на обочине. Это очень интересная часть истории церкви. По Божьему провидению, вместо того, чтобы быть поддержкой развития дела Божьего в Иерусалиме, апостол Павел оказывается далеко от места рождения церкви, далеко от апостолов. Но, несмотря на это, он полон желания исполнить ту миссию, для которой призывает его Господь в Иисусе Христе. И таким образом он оказывается в центре Божьей работы среди язычников. И все это соответствовало Божьему плану, основанному суверенно, определенному еще от вечности прошлого. Мы будем молиться. Сейчас я хочу, чтобы мы могли сделать 3 вывода. 3 вывода перед тем, как мы склоним колени и предстанем перед Господом. Вывод номер 1 из этой проповеди. Первый. Апостолы играли уникальную и неповторимую роль в истории церкви. Апостолов больше нет. Только был один период, когда они были. Первое. Второе. Павел был полноценным апостолом благодаря Божьему суверенному избранию. И третье. Божье избрание ведет нас к глубокому смирению перед Богом. Это первое. К благодарности и радости за Его благодать. И третье. К посвящению цели, к которой призывает нас Господь. Давайте преклоним колени и помолимся об этом. Господи Боже наш, благодарим Тебя за Твое суверенное избрание, за Твою благодать. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем соприкоснуться с этим текстом Священного Писания, с этой истиной, которая представлена в этом ценном послании, послании, которое помогает нам увидеть Евангелие, поднять его, соприкоснуться с Ним. Господи, благодарим Тебя сердечно. Благодарим за Дух Твой Святой. Благодарим за то, что Ты сегодня с нами, за то, что Ты сегодня действуешь в сердцах наших. Благодарим Тебя за то, что мы, соприкасаясь с Тобой, можем увидеть практическую ценность того, кто Ты есть и что Ты делаешь. И просим Тебя сейчас, Господи, укрепи сердца наши. Укрепи, чтобы мы могли ясно понимать, что все, что Ты делаешь, прочно обосновано. Что Ты начало и конец, что у Тебя, Господи, предусмотрена каждая деталь во всей истории. Благодарим Тебя за апостолов, которых Ты однажды избрал, чтобы они стали основанием церкви. Благодарим Тебя за апостола Павла особенно, за те послания, которые он написал, за то, что они становятся инструментом сегодня просвещения наших сердец, приносящего Евангелие в яркой и ясной для нас форме. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты, открывая себя в Своем избрании, мы можем смиряться перед лицом Твоим, мы можем радоваться и благодарить Тебя, мы можем обретать смысл и цель той жизни, для которой Ты нас призвал. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас в этом. Благослови и утверди сегодня в следовании за Тобой, утверди в понимании Тебя, утверди в жизни, которую Ты даешь. И особенно, Господи, мы просим Тебя о тех, кто еще не познал Тебя. Прикоснись, Господи, сегодня своей суверенной благодати. Прикоснись и возроди сегодня свыше. Господи, мы знаем, что только Ты силен это сделать, и поэтому к Тебе идем и Тебя просим об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!